Худший квартал для мировых фондовых бирж за 20 с лишним лет. Рынок акций и облигаций за 3 месяца не досчитался сразу 44 триллионов долларов. В квартальном исчислении это стало крупнейшим падением за всю историю торговли ценными бумагами, сообщает японская деловая газета «Никей». По мнению экспертов фондового рынка, это крупнейшее сокращение с 2001 года. Мол, не все так ужасно. Главной причиной падения цен указывают резкое повышение ставок кредитов в большинстве ведущих промышленных стран в интересах борьбы с инфляцией. Ну и это, в свою очередь, сдерживает деловую активность во всем мире. Инвестиционный менеджер компании «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин с нами на связи. Тимур Рафаэлович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вот смотрите, мы хотя бы узнали, собственно, с каких величин что упало. Вот совокупная цена облигаций за квартал снизилась со 145 триллионов долларов во всем мире до 125, а акции на мировых финансовых площадках подешевели на 24 триллиона, а были раньше 110 триллионов. Конечно, астрономические цифры, безусловно, но с вашей помощью хочется понять, насколько это критично для мировых фондовых бирж. Упали условно на 44 триллиона, а в следующем квартале отыграем 30?
Ну, в целом, да, вы правы. Рынок акций, ну, вот в частности, рынок акций, он так и работает. То есть, если вы не можете спокойно наблюдать за тем, как акции в вашем портфеле дешевеют на 40%, то вам нечего делать на этом рынке. Это инструмент, который так устроен.
Мне кажется, но лучше докупать эти акции еще раз, вот удваивать пакет, которые упали. Вы же в них верите, вы же читаете отчеты, следите за новостями. Чего нервничать-то?
Да, это так. Но тут не все так просто. При прочих равных, конечно, нужно купить, если что-то дешево стоит. Но нужно понимать, можете ли вы располагать денежными средствами для покупки. Может быть, вам через полгода понадобится какая-то сумма. И если вы вложите в акции, а они не подорожают, а еще подешевеют, то вы будете в очень неудобном положении. То есть это уже... В частности, в целом, для рынка акций это нормально. А причины этого снижения – это повышение ставок основными центральными банками ФРС США, Европейским центральным банком и далее по длинному списку. Единственный, фактически, один из немногих центральных банков, который ставки не повышает и снижает, это Российский Центробанк. Но у нас этот период, он пришелся на весну текущего года, по известным всем обстоятельствам. Соответственно, когда ставки повышаются, их не просто так повышают. Для этого есть веская причина. Чтобы привести к таким масштабным последствиям обвал на рынке акций, обвал на рынке облигаций, должны быть веские причины. Это причины, связаны с перегревом экономики. Когда цены на сырье высокие, когда какие-то активы, недвижимость, ценные бумаги дорогие, когда инфляция высокая, центральные банки активность замедляют, повышая ставки. Это стандартная практика.
Ну, то есть это осознанный шаг, разумеется, чтобы дать понять инвесторам, заканчивать со своими спекуляциями и так далее.
Да, это осознанный шаг. Он очень болезненный, никому не нравится, когда замедляется экономика, растет безработица, дешевеют активы, но это такая горькая таблетка от болезни, связанной с перегревом экономики. И рано или поздно инфляция пойдет на спад, я думаю, в ближайшем месяце выйдет статистика.
Вы про статистику США прежде всего, да?
Не только, да, но в основном США, она уже идет на спад, но тенденция еще не закрепилась. И тогда Центральный банк, ну, ФРС США, перейдет к снижению ставок, нормализует монетарную политику, и рынок акций, в частности, и рынок облигаций в том числе, вырос. То есть это обычный бизнес-цикл. Обычно они длятся, повторяются, каждые 5-6 лет, но вот последний цикл был очень коротким, всего 2 года, зато был очень, скажем так, активным.
Да. Тимур Рафаэлович, я вот смотрю на график повышения учетной ставки ФРС США за последний год. Фигура выросла на 3%. Астрономический долг, мы знаем, более 30 триллионов долларов за американскими штатами, да, держится. И все-таки вот это самое казино, да. Ну а что там 3% для такого госдолга? И тем не менее сумма-то набегает кругленькая в год. Если я правильно калькулирую, 900, по-моему, да, миллиардов долларов, да, от этой суммы?
Да, в целом это так. Но здесь много нюансов. Это не стоит переносить в мир обычных заимствований вот, на уровне, допустим, домохозяйства, ну, семьи или компании. Заимствования на уровне государства работают по-другому. Если ваша экономика растет, ну, хотя бы в долгосрочной перспективе, вы можете позволить себе занимать деньги, которые инвестируются в поддержание этого роста, и ну, чем больше экономика, тем больше вы можете собирать с ней налогов, и, соответственно, этот рост заимствований, он идет параллельно с ростом размеров экономики. Если этот процесс идет в долгосрочной перспективе, это, наоборот, правильная политика. То есть стимулирование экономического роста за счет заимствования – это разумно. Но иногда это так не работает. Хороший пример, допустим, Турция. Они занимали денег, но их экономика растет непропорционально росту задолженности. И это может привести в какой-то момент к дефолту.
Ну, то есть условно, это... я к тому, что у США госдолг превышает размер экономики, намного. И это, в этом нет ничего критичного до тех пор, пока их госдолг пользуется спросом, и экономика сама по себе статистически подает признаки роста.
Да, поймите правильно, есть риск, то есть он никуда не исчезает. Но этот риск разумный, вот можно так сказать.
Ага. Хорошо. Тимур Рафаэлович, ну давайте все-таки про инвесторов поговорим. Мне вот интересно, люди выводят эти средства, да, получается, куда? В кэш, если они не вкладывают их, не знаю, вот говорили раньше, что всегда надо вкладывать в золото, когда вот, значит, из облигаций акции выводят, вкладывают в золото, но золото не чувствует, да, импульса притока инвестиций, насколько я понимаю. И куда теперь инвесторы выкладывают деньги?
Есть очень хорошее исследование на эту тему. По-моему, банк Morgan Stanley американский проводил. Ну, в 2020 году опрашивал своих клиентов, у них крупный клиент, там по миллиону долларов и выше, что вот они делали в кризис 2020 года. И вот клиенты старше 55 лет, по-моему, продали на дне, на самом дне половину своих активов, вышли в кэш. Клиенты старше 60, по-моему, все продали. То есть, ну вот представьте, вы пенсионер, у вас миллион долларов, ну, окей, осталось 500 тысяч, но вам хватит.
Но сначала вас убедили, да, как в тех классических фильмах, телефонным звонком вложить в акции перспективных, я вас уверяю, акции компании, да?
Да, это так. Вот, то есть, для кого-то продажа на дне рынка и выход в кэш – это разумно, но вам хватит. Но с точки зрения разумного инвестора, ну, наверное, выходить в кэш, когда все падает, не очень разумно. Это, по сути, ну, даже бытовая логика подсказывает, что если что-то подешевело внезапно, резко, на таких драматичных событиях, то это, ну, как правило, нестабильный, недолгосрочный процесс, это что-то, что подешевело, может подорожать. Вот. А по поводу золота. Золото – это очень странный актив. Я не уверен, что вообще в него стоит инвестировать. По нему нет денежных потоков, нет дивидендов, нет купонов. И его стоимость базируется только на том, что каким-то людям нравится желтый металл. Ну, странное решение. Может быть, людям перестанет нравиться желтый металл, и будет нравиться биткоин.
Слушайте, золото... а там ведь прекрасная же история, помните? Золото к серебру 55 к 1, историческая, значит, вот эта вот величина, да? Но сейчас она порвана в клочья.
Ну, можно и к нефти измерять, можно и за доллар.
То есть я к тому, что вековечные вот эти вот алгоритмы и правила не работают? Потому что кризис, и, кстати, надо понять, это новый кризис или продолжение кризиса 2020 года? Что думаете?
Ну, по поводу золота я, наверное, такую мысль выскажу, что инвесторы стремятся защититься от инфляции, и если они покупают золото, они рассчитывают, что все обесценится, кроме какого-то сырья. Ну, допустим, в том числе золото, которое... металл. Но сейчас центральные банки борются с инфляцией, повышают ставки, охлаждают экономику, и инфляцию хотят таким образом победить. И, наверное, уже побеждают в моменте. Ну вот, когда справились с инфляционной угрозой, ну кому нужно золото? Поэтому оно дешевеет. Uh-huh. А второй момент по поводу инвестирования. очень важно располагать суммы в долгосрочной перспективе, то есть от 3 лет. И тогда вы можете покупать какие-то активы, формировать портфель. Но если вы собрали портфель и реагируете вот на такие краткосрочные тенденции, пытаетесь избежать любого снижения, это, ну, в конечном итоге приводит к спекуляциям, игре на бирже и потере капитала.
Ну, то есть это краткосрочная тенденция, все-таки сейчас просадка, а дальше будет отскок?
Ну, да. Очень много нюансов в этой сфере, но если коротко, да. Чтобы убедиться в этом, достаточно смотреть в масштабе, как это происходило последние 100 лет. Рынки падали.
Рынки падали, росли, рынки живут ожиданиями. Спасибо. Инвестиционный менеджер компании «Альфа Капитал» Тимур Нигматуллин.
В эфире «Радио Спутник».